триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується військовий оглядач Давид Шарп. Давид, здравствуйте, приветствую вас в ефірі.
Здравствуйте, Алексей, добрый день.
Как всегда, хочу напомнить нашим зрителям и слушателям, чтобы они подписывались на YouTube-канал Радио НВ, YouTube-канал Давида Шарпа. Ссылку на него вы найдете в описании к этому видео. Начать, конечно, хочу с того, что произошло в Подмосковье, Крокус Сити Холл. Там произошел масштабный теракт, более 100 человек были убиты. И видел такую версию о том, что это начало нового этапа войны. И что вот вне зависимости от того, кто был исполнителем, что это открывает какие-то новые возможности для Путина, открывает новые возможности для Кремля. Согласны ли вы с такой версией? Действительно ли появляются новые возможности, которых у Путина, у его такой военной машины не было?
Я бы не согласился с такой версией. На мой взгляд, сугубо технически, с военной точки зрения, естественно, не появляется. И мы можем задаться вопросом, появляется ли у него что-то с политической точки зрения. Ну, во-первых, цели его в отношении Украины, естественно, не менялись и не изменились. Они могут лишь меняться из-за уровня сопротивления Украины, скажем так. И что, собственно, и произошло. Была цель захват государства, была цель демонтаж украинской государственности. Не получилось, пытаются захватить Донецкую область. Я тебе немного упрощаю, но в целом примерно так. Вопрос может касаться того, получил ли Путин какой-то вот карт-бланш или свободу действий в результате этого теракта. Я абсолютно не вижу, что он тут мог получить в виде карт-бланша. Скажем так, население России в целом все равно либо пассивно поддерживает войну. Что-то от того, что обвинить Украину, причем топорно обвинить Украину и Запад в теракте, на мой взгляд, ничего кардинально не изменилось. Соответственно, я не вижу, как Путин может себе позволить что-то большее, чем он позволил до сих пор. А, собственно, а что такого он может позволить? Удары, которые наносятся по целям в глубине Украины, массированные ракетные удары в последние дни, ну, во-первых, они не связаны с происшедшим в Крокус-Сити, по крайней мере, заметная часть из них, ну, никак не может быть даже технически связана. Связано это с другими решениями. Разве что вот попытка сделать хорошую мину при плохой игре, хотя тут эта поговорка не очень подходит, и воспользоваться этим терактом для всплеска пропаганды и, опять-таки, обвинения Украины и Запада, чтобы как-то повысить чью-то мотивацию тех, кто уже служит в армии, но тех особо доверчивых, которые вот эту вот топорную версию о причастности Украины словят хоть как-то, либо потенциальных призывников. Но, на мой взгляд, все это не выглядит по-настоящему серьезным, и я даже предположу, что через дней или недель все это дело сойдет на нет и пойдет своим чередом.
То есть вы считаете, что для нового витка мобилизации это, это не то, что нужно Путину. Большую мобилизацию он, в принципе, сможет провести, если будет такая необходимость, и без этого?
Он бы мог произвести, он этого не хочет, потому что большие до сих пор не проводил, потому что невыгодный очень с точки зрения политической, внутриполитической шаг. Это люди начинают бегать из страны, прятаться, начинаются элементы протестов каких-то, наконец ты изымаешь из гражданского общества не совсем тех, кто готов был воевать и хотеть. Одно дело те, кто хотят за деньги идти воевать, и многие из них, большинство, если не сказать это, лимита и представители, не самых творческих профессий и вообще профессий. А вот в этом случае есть проблематичность очень большая, на нее стараются не решаться. Я не думаю, что это такой вот теракт станет серьезным стимулом и серьезным таким вот, мне даже трудно это объяснить, каким-то доводом в пользу этого. Мобилизация и так маячила на горизонте и продолжает маячить. Не это ее ускорит и не это является решающим фактором. Поэтому я бы данный теракт через призму такого рода потенциальных событий все же не рассматривал. Хотя как-то им попытаются воспользоваться и уже пытаются, и в том числе, если будет объявлена мобилизация, возможно, как-то притянуты это за уши. Но опять-таки подчеркиваю, за уши. Тут С мобилизацией, на мой взгляд, дело обстоит довольно просто. Все зависит от того, считают ли они, что мобилизация позволит добиться значительных результатов в сравнении с тем, что происходит сейчас. Если посчитают и посчитают, что надо торопиться, естественно, и без всякого теракта это было бы сделано на каком-то этапе и наоборот.
Ну вот мы, тут есть еще один, конечно, фактор. Мы уже увидели, как президент Франции Эммануэль Макрон, ну тот самый, кто делал такие, ну, довольно яркие заявления в отношении агрессора, так, в отношении страны-агрессора России, уже сказал, что предложил России расширенное сотрудничество в борьбе с терроризмом, принимая во внимание информацию, доступную французским спецслужбам. Но он еще сказал, что его спросили, будет ли он с Путиным общаться по этому поводу. Ну вот, как всегда, да, он любил ему звонить. Он сказал, что контакты будут осуществляться вначале на техническом и министерском уровнях. Ну, тут еще сближение с Западом, мне кажется, ну вот на такое точно Россия не рассчитывала.
Но я не думаю, что будет какое-либо существенное сближение с Западом и даже полусущественное. Дело в том, что вопрос угрозы исламистского террора Запад всегда воспринимал интернационально. И вообще сотрудничество, ну, впрочем, раньше были времена лучших отношений между Россией и Западом, но вообще-то сотрудничество в борьбе с исламистами, в частности с филиалами Исламского государства, всегда носило широкий характер и даже между странами не очень дружественными. Ну, воспринимается как общая угроза. Для Запада и конкретно французов это болевая точка. Безусловно, не зря, кстати, мы знаем, что американцы предупредили Россию о возможных терактах, причем я не имею в виду только озвученное предупреждение Госдепом для граждан. Это было предупреждение на уровне спецслужб, даже с какой-то базисной конкретикой. Впрочем, американцы сами конкретику не знали, но, видимо, был какой-то перехват каких-то электронных сообщений, причем понимали даже, откуда это идет, то есть от того самого Вилаята Харасан, то есть Афгано-Среднеазиатского отделения Исламского государства. То есть тут мы являемся с такими, не то что свидетелями, мы должны понимать, что речь идет об определенной нише. И то, что Россия получит, может быть, какие-то сведения о готовящихся терактах исламистов или какое-то сотрудничество вот по этой цепочке, не стоит как раз рассматривать как общее улучшение отношений между Россией и Западом или то, что они будут сотрудничать в других областях, в которых до сих пор не сотрудничали. Ну а Макрон, что делать? Макрон, это в скобках отметим, это президент, славный своими заявлениями. Иногда у него это и согласуется с делами, иногда не совсем, так что посмотрим, что будет и с ним тоже.
Хорошо, да, действительно будем смотреть, хотя, ну, мы уже видим волну симпатии по отношению к российским агрессорам, нам это не очень здесь нравится в Украине. Мы видели еще одну такую вещь, 22 марта был очередной, ну, можем уже говорить, очередной массовый ракетный обстрел территории Украины, в этот раз обстреляли энергетическую инфраструктуру, очень серьезные последствия, не было, ну, по-прежнему есть проблемы с электрикой и с теплом в Харькове, в Одессе, Кривой Рог, ну, то есть вот Днепропетровская область, под Днепровской ГЭС ударили, там и погибли люди, и была уничтожена, ну, вот, инфраструктура, которая там работала. И у многих есть разные версии того, что произошло. Сами российские оккупанты назвали это ударами возмездия. Ну и опять, конечно, возникает вопрос, насколько все это было целесообразно, учитывая, что зима закончилась, все-таки наступает более теплая погода. Как вы поняли этот обстрел?
Во-первых, они хотели, безусловно, этот обстрел и последующий. Возможно, это было их просто решение без всякой связи с ударами украинцев по российским НПЗ и рейдами в Белгород, например, и другими действиями. Возможно, это была просто часть российской стратегии, когда они решили вернуться к ударам по энергетической инфраструктуре. Но они хотят это, и, безусловно, некоторые другие удары, в том числе я предположу, что даже сегодняшний удар по Киеву, позиционировать как некий новый шаг, как возмездие. И мы, кстати, были свидетелями того, что, если я не ошибаюсь, по инфраструктуре, связанной с газом, ударили. И это, если не впервые, то было очень редкий случай. То есть они это позиционировать пытаются как ответ как возмездие, чтобы поставить украинское руководство, украинское командование. Так я это вижу. Может, я ошибаюсь, но они не зря об этом говорят, а значит, пытаются поставить. Под перед выбором, продолжать ли удары по НПЗ и болевым точкам в России, или, может быть, не продолжать, и тогда Россия тоже прекратит бить по чувствительным точкам в Украине. Вот такой вот выбор. Или не то, чтобы прекратить, но прекратить частично. То есть мне видится и вот такой подход тоже. Элемент либо возмездия, либо попытка устрашения созданием вот таких вот уравнений взаимных, когда, может быть, обе стороны в какой-то мере воздерживаются. Однако нельзя, более чем нельзя исключать, что это просто возмездие здесь, что называется, добавили для красного словца, а это та самая стратегия, к которой уже прибегали прошлой зимой. Я имею в виду не истекшей зимой, а прошлой. И тут как раз с точки зрения, почему решили бить весной, а не зимой, у меня может быть ответ, ну, знаете, с точки зрения адвоката дьявола, что называется. Удары зимой, в буквальном смысле, с попыткой обесточить Украину зимой, они бы привели к серьезным возможностям того, что, ну, знаете, если они удаются, что люди будут замерзать, они бы привели к очень серьезному привлечению внимания к Украине, если бы это происходило зимой. И они бы стимулировали масштабную помощь Украине, в том числе и застрявший пакет в Конгрессе, в американском. Что я имею в виду? Что если вот она угроза замерзания Украины, вот угроза катастрофы, гуманитарной катастрофы, даже те на Западе, кто воздерживается, кто призывает к осторожности, им было бы неловко и сложнее, скажем так, продолжать гнуть свою линию. А вот весной, например, и летом, можно попытаться вырубить энергосистему Украины в заметной степени. Это не приведет к вот такой катастрофе в виде замерзания людей, привлечет меньше внимания, меньше ажиотажа, но ущерб при этом будет только колоссальный, то есть экономический и другой иной, потому что даже летом и даже весной быть без электричества или в заметной степени без электричества очень-очень проблематично, а вовсе не обязательно пытаться заморозить людей. То есть вот вам такое рассуждение, как я вижу, более-менее логическое со стороны Кремля. Так ли они рассуждали, я, естественно, понятия не имею. Но вот вам пример, почему решили бить именно весной, а не зимой. Ну и кроме всего прочего, вот этот вот элемент возмездия и устрашения. Они понимают, что им наступили на больной мозоль, пытаются наступать дальше, и они как-то должны постараться украинцев заставить отказаться от этого. Военным путем это не удается, но вот может быть так.
Действительно, вот мы разговаривали в наших эфирах со специалистами по энергетике, и они, конечно, говорят, что это точно не выглядит эмоциональным ударом, но, знаете, вот собрали ракеты и вот куда-то там пульнули. Нет-нет, это 100% готовилось достаточно долго, более того, привлекали российских энергетиков, которые подсказывали, куда ударить, чтобы это было, ну, более эффективно, потому что, к сожалению, ну, эффекта российским оккупантам удалось достичь, и мы видим, ну, огромные проблемы сейчас украинцев, да, у которых проблемы с электрикой или теплом. Мы увидели буквально на следующий день или в следующую ночь такую масштабную атаку Украины по военным объектам во временно оккупированном Крыму. Называют ее, возможно, самой масштабной за вот 2 года широкомасштабного вторжения, то есть большой войны. И там есть, ну, разные, скажем так, у нас нет официальной информации, сколько ракет было выпущено, в смысле, с украинской стороны нет такой информации. Но если ориентироваться на то, что говорят сами оккупанты, что было запущено 18 ракет, что были поражены сразу 3 корабля, да, ну, большие десантные корабли «Азов» и «Ямал», и такой разведывательный корабль «Иван Хурс», плюс еще инфраструктура. Из того, что вы видели в публичном пространстве, какие можно итоги подвести вот этой атаки на военные объекты в Крыму?
Для начала я 2 слова хотел бы сказать по поводу заранее готовых планов, а вот этих вот массированных и обширных ракетных ударов. Тут вообще не приходится сомневаться. Такого рода удары готовятся. И, кстати говоря, украинские удары по НПЗ готовятся с привлечением специалистов, которые объясняют, в том числе в области энергетики, что, куда и где бить, где приоритетно. А сам план с военной точки зрения лежит либо в долгом ящике, либо не в долгом, дожидая своего часа, приказа. То есть он, может быть, был готов уже и 2 месяца назад, а по каким-то причинам, военным, политическим и другим, ждали вот этого момента. Ну а теперь к Крыму вернемся. Удары по Крыму – это излюбленное дело командования Вооруженных сил Украины по понятным причинам. Кроме того, что Крым – это символ своего рода, в Крыму есть объекты, которые, ну скажем так, привлекательны для ценных боеприпасов и которых можно достичь, например, ракетами «Storm Shadow» и «Scalp». В отличие, скажем, от территории Луганской области, где такого рода объектов попросту меньше, а может, возможно, и даже таких привлекательных целей нет. Ну и кроме всего прочего, другими средствами, особенно высокоэффективными, достать до Крыма сложнее, поэтому здесь Storm Shadow, что называется, искать приятное с полезным. Хотя и другие средства тоже используются. Мы, к сожалению, на данный момент имеем только отрывочную информацию по результатам атаки. Но, насколько я понимаю, узел связи Черноморского флота был поражен и поражен эффективно. Естественно, я не знаю, что там находилось и насколько ценная внутри была начинка. Это касается личного состава и, собственно, оборудования. Слышал информацию, что это то место, где на самом деле буквально считанные дни до этого посещал Шойгу и даже публично высказывался насчет подготовки личного состава флота и корабельного состава к атакам без экипажных катеров, давал такие базисные рекомендации поставить пулемет и усилить подготовку. Вроде бы это даже то место, где он был, хотя тут я не ручаюсь. Удары мы можем сделать вывод такой, что, во-первых, кроме Storm Shadow летело еще что-то, вопрос интересный. Вероятно, были задействованы ракеты-ловушки традиционно, которые отвлекают российское ПВО. И в целом можно говорить о том, что российское ПВО и вообще защита в целом не справилась с задачей. В очередной раз не справилась с задачей защиты важных объектов Черноморского флота, как наземных, так и морских. С кораблями вопрос интересный. Насколько они вышли из строя, какие попадания были ли. По крайней мере, из того, что я видел вчера вечером спутниковые снимки, правда, тоже там не совсем точно понятно на 100% аутентичность. Вроде бы корабли не то чтобы критически пострадали, однако это предварительные оценки. Я, насколько я видел сегодня сообщение украинское официальное, один из них как раз именно критически пострадал. В общем, поживем, увидим с кораблями. Но очевидно, что удар в целом, как минимум в заметной степени, своих целей достиг. То есть куда хотели привести ракеты, плюс-минус это удалось. Это показывает, что возможности остаются и что в Крыму важные цели могут и будут оставаться и далее под ударом. И наоборот, неспособность российского ПВО по-прежнему сохраняется, хотя, возможно, кое-какой прогресс все же налицо.
Ну вот вы уже упоминали сегодняшний действительно ракетный удар по Киеву. Это произошло достаточно стремительно, имеется в виду, что воздушные силы предупредили о том, что вот ракета летит на Киев, и уже буквально через минуту, собственно, услышали взрыв, работу ПВО в том числе. Нет еще пока что официального подтверждения того, что это были ракеты «Циркон». В принципе, ракеты «Циркон», как вот мы услышали от авиаэкспертов, это такая, ну не то чтобы полумифическая ракета, но в смысле никто ее не видел, никто ее не щупал. Тем не менее, от воздушных сил есть сообщение о том, что 2 такие ракеты были сбиты. Что о них известно? Действительно ли мы можем говорить о том, что российские оккупанты, ну как это, тестируют свои новые вооружения на нашей территории?
Я, кстати, не исключаю, что удар, сообщается, что удар был осуществлен из Крыма, это тоже попытка российского командования, российской власти позиционировать это как ответ. Мол, вы по Севастополю, а мы по центру принятия решений в Киеве, непосредственно из Крыма. Хотя, может быть, это мои домыслы, но именно позиционировать, потому что воспринимать это отнюдь не обязательно нужно как ответы, а как просто один из многих шагов, часть которых уже делался. По поводу ракеты «Циркон», я люблю давать оценки хоть какие-то на основании реальных предпосылок каких-то практических. Ракеты «Циркон» же у нас известно, что ее позиционируют как гиперзвуковую ракету. Это один из жупелов своего рода российской военной пропаганды, как некое чудо-оружие, не имеющее аналогов, с совершенно особыми неповторимыми характеристиками. Все это и отдельные моменты, которые удалось увидеть по «Циркону», вызывают у специалистов скептические очень вопросы на данный счет. Однако даже Россия даже не озвучивала фактически официальные характеристики, которые можно было бы считать правдоподобными. Поэтому лишь жизнь покажет, что это такое. То есть, во-первых, применение их уже заявлялось, то есть о какой-то первичной готовности тоже заявлялось. Что это из себя представляет? Это некие ракеты «Оникс». «Оникс» — это сверхзвуковые противокорабельные, прошедшие дополнительную модернизацию, или еще что-то. На этот счет есть споры. Однако это должно быть что-то скоростное, и очень скоростное. Насколько они эффективны, насколько велика точность и надежность, что с дальностью и ударами по наземным целям, абсолютно неясно. И даже, насколько я могу сегодня судить из сообщений официальных украинских сообщений, было официальное сообщение, что речь идет об ударах баллистическими ракетами. Значит, ракета «Циркон», при всем при том, что она должна быть скоростной, она все-таки не баллистическая. Значит, либо были баллистические ракеты, что значит не «Циркон», либо тут ошиблись с определениями, и окажется, что все-таки «Циркон» и не баллистика. Но, как всегда, можно предположить, чудо-оружия не бывает. Пропагандистское оружие России может оказаться достаточно эффективным и опасным, однако именно пропагандистские моменты стоит учитывать. Поэтому с характеристиками придется разбираться, если вообще это то, что применялось и будет применяться в ближайшее время. Вряд ли они те самые чудо-характеристики, о которых говорил Путин и о которых намекают российские ура-патриоты. Здесь просто пока еще недостаточно известно. Возможно, предположу, что американские спецслужбы, английские и, кстати, возможно, и украинские, знают о этой ракете больше, о ее реальных возможностях, но пока этих данных мы не видим.
Ну, опять же, можно увидеть только в социальных сетях фотографии якобы обломков ракеты, которая была сбита над Киевом. Опять, я не знаю, ну вот специалисты говорят, что это может быть «Циркон», но тут я к этим специалистам не отношусь, к сожалению. Ну, тут другой еще
посыл. Может быть, а может и не быть.
100%. Ну, вот что-то такое лежит, обломок чего-то. Как определить, что это «Циркон»? Ну, должны люди, которые в этом разбираются. Мы увидели еще пресс-конференцию российских добровольцев, да, которые проводили операцию в Курской и Брянской областях. Они сказали, среди прочего, им, конечно, задали этот вопрос, ну, как бы, какую цель ставили этой операцией. И вот, среди прочего, прозвучало то, что таким образом удалось отвлечь российские оккупационные войска от наступления на Купинск. Мы помним о том, насколько важен этот город, да, насколько важен этот населенный пункт. Действительно ли можно предположить, что, ну, вот такими действиями на территории России удалось отвлечь войска, ну, именно от этого направления?
Предположить можно, но быть уверенным в этом, не имея точных данных, нельзя. Что я имею в виду? Общий принцип такой. Если тебе, в частности России, наносится удар в весьма болевую точку, а это болевая точка, Белгородская область, территория, собственно, России, медийность, резонанс, причем даже в такой довольно закрытой стране, где средства массовой информации не имеют свободы, об этом говорят. Я уже не говорю об оппозиционных СМИ, вещающих на Россию. То есть это медийность, это упрек власти, это проблема, это крики отчаяния на наконец, спасите нас, где наши военные. То есть все это теоретически может привести к тому, что откуда-то в срочном порядке перебрасываются подкрепления, либо с фронта, либо из резерва. Большие ли подкрепления конкретно вот на этот участок, Мне сложно предположить, что большие, хотя бы потому, что атака осуществлялась небольшими силами. То есть большие подкрепления относительно могут быть, если будет принято или уже принято в Кремле решение усилить, значительно усилить границу на всей протяженности. То есть и это подразумевает строительство разного рода сооружений, минных полей и переброску на постоянной основе в разные точки частей соединений. То есть либо которые готовятся в качестве резерва в тылу, либо тех, что прямо с фронта. Ну вот тогда эффект есть. А что было в реальности, мы сказать не можем. Ну, например, авиация. Да, если задействована авиация, то понятно, что вместо того, чтобы в этот день бомбить в районе Купянска, вот они атакуют здесь. Но это эффект точечный, естественно. Был ли кто-то переброшен, я не знаю, но я могу предположить, что если речь идет именно о купировании вот этих рейдов, вряд ли перебросили крупные силы по-настоящему. Но, знаете, иногда даже снятый с зоны военных действий батальон может дать кое-какой эффект и привести к тому, что атаки в другом месте стали менее активны. В целом же диверсии, вылазки и удары в уязвимых местах вдали от основных участков ведения боевых действий в принципе и служат таким целям. Отвлечение ресурсов противника и нанесение ему болезненных ударов как с военной точки зрения, ну так и с медийной. В данном случае медийный эффект безусловно присутствовал. С военной точки зрения мне сложно судить, насколько были действия эффективны и насколько было в пользу украинцев соотношение потерь. Тут просто есть туман войны, не совсем все понятно.
Да, конечно, мы не увидели большого наступления на Купянском направлении, но опять мы не знаем, что стало причиной. Давид, спасибо вам большое за вашу аналитику. Хочу нагадать нашей аудитории, с нами на связку был військовий глядач Давид Шарп.